Ну что ж, следующий у нас разум. Разум. Бывает такое, что у людей он есть. Даже если быть все-таки более точным, то он у всех есть. Разум есть у всех, но этот разум пребывает в различных гунах материальной природы. Есть разум благости, он способен отличать, что такое хорошо, что такое плохо. Где это поступок в соответствии с писаниями, а где это не в соответствии с писаниями. Разум в благости также означает, если я не могу сам определить, какой поступок будет соответствовать писаниям, а какой нет, то я могу, я знаю, кого мне спросить. Понимаете, о чем идет речь? Потому что разум в страсти, он думает, что он все знает. Ну, мы еще будем говорить об этом дальше. Все это я говорю на основе Бхагавад-гиты, вы поняли, да?
Да.
Значит, разум в сатве, то есть в благости, отличает религию от безбожия, то есть что такое хорошо, что такое плохо, определяет, что следует делать и чего не следует делать. То есть человек способен делать правильный выбор в благости. Человек, когда на него влияет разум, когда находится под влиянием гун невежества или страсти, он слабо может сориентироваться, какое принять решение. Это еще один из, ну, как это сказать, принцип того, что нужно иметь советников всегда. Даже в политике, там, в бизнесе, в чем угодно. Всегда надо, чтобы были люди, у которых можно спросить. Потому что твой разум сейчас может быть не в той гуне. А человек, который вот с более с холодными, или не значит, что он прям более разумный. Даже в своей сфере он может быть более разумным. Мы когда-то у нас тут говорили бизнес, основанный на ведах. У нас был такой семинар даже. По Махабхарате очень много цитат я приводил. Очень любопытно, очень любознательно, я бы сказал. Махабхарата определяет, каким образом надо строить свои дела, все вот эти вот такие вот приемы всякие, очень интересные моменты. Так вот, всегда нужно уметь советоваться, это факт, и принимать мнение. То есть даже если человек, Чанакья Пандит, вот этот, и не только Чанакья Пандит, в других местах также говорится в Манусамхите, что разумный человек даже у ребенка сможет научиться. Даже у ребенка. Вот этот режим ученика, он никогда не проходит у разумного человека. Что следует бояться, а чего не следует бояться? А? Как объясняют комментаторы Бхагавад-гиты, есть такой Баладев Видьябушина, что следует бояться неисполнения предписаний вед, ну, священных писаний. Нужно бояться, что я что-то нарушу. Вот это то, чего следует бояться. Потому что есть чувство страха, его нужно направлять именно на эти вещи. И не следует бояться действовать в соответствии с писаниями. Потому что если вы вспомните Бхагавад-гиту, как там все в Махабхарате, Бхагавад-гита это часть Махабхараты. То есть Арджуна как раз он стоял и думал, он боялся убивать на войне. Должна была состояться война, и он боялся убивать на войне. Но если он действует в соответствии с писаниями, то это не будет... То есть не нужно бояться действовать в соответствии с писаниями. Например, если говорится так, если нападает кто-то на дом, то его можно... Ну, если это какой-то грабитель, убийца и так далее, то это не... Правило его приема отличается от правил приема гостей. Потому что Атитха Бхагаван есть такое, гостей называют, они наравне с Богом находятся, им надо выражать такое же почтение. Но если это вор, если это негодяй, который залез в дом для того, чтобы напасть на твоих родственников, убить их, то в принципе можно с ним поступить вот таким вот образом. И это будет предписание даже, это не то, что можно, это будет обязанность. Понимаете, да? Поэтому не нужно бояться исполнять то, что предписано шастрами, то есть ведами. И человек понимает, что порабощает его, а что освобождает от влияния гун материальной природы. Это еще один из признаков. Я прочитаю: разум в страсти не способен отличить религию от безбожия. То есть человек, чей разум действует в гуне страсти, он не может понимать, где хорошо, а где плохо. Вот ему кажется, повторять на весь троллейбус мантру, это может быть хорошо, для блага всех вот людей. Потому что есть такие высказывания, но если это причиняет беспокойство большое, то с другой стороны, если такие предписания, то не надо беспокоить людей. На Будхи Бхедам Джанаята Гьянам Карма Сангинам есть такой текст в Бхагавад-гите тоже. Не нужно беспокоить умы невежественных людей. Вот такой принцип передачи знания. Так вот, человек в страсти не способен отличить религию от безбожия, дхарму от адхармы. Действие дозволенное от действия запрещенного. И разум в невежестве принимает безбожие за религию. Он думает, если я сяду в самолет и убью там всех, таким образом это я исполню свой долг перед Богом, убью неверного. То есть это разум в невежестве называется. Я привожу, может быть, грубые примеры, но знаете, это каждого из нас касается. У нас тоже разум бывает в невежестве. Бывает он в страсти, а иногда бывает выскакивает и в благость. Такое бывает. У кого-то это исключение, у кого-то это правило. Но так или иначе, следует понять, что мне это тоже свойственно. Поэтому не нужно никогда быть упрямым, убежденным материалистом. Вот только так и все. Есть альтернативные всегда. Ну, то есть такой подход должен быть разумный подход, благости. Он человек такой, на все смотрит, как на противоположность. Ну, в общем, разум в невежестве на все смотрит как на противоположные истине. То есть он, как говорится в комментарии,
уверен, что он уже разумный.
Да, он уверен, что он прав. Что бы они ни делали, они всегда выбирают неверный путь. То есть такие люди, вот они выбирают всегда не то, что такие люди, а люди, разум которых находится под влиянием невежества. Обратите внимание, это не то, что вот человек такой вот. Я вот хочу сакцентировать ваше внимание. Разум в невежестве. Это не так, что вот есть человек, у которого разум постоянно в благости, а есть человек, разум у которого в невежестве. Нет. Во мне сегодня разум в страсти, завтра в благости, а послезавтра в невежестве. Меняется. Важно это усвоить. Ну, например, когда человек в гневе, ему в принципе нельзя принимать никаких решений. Вообще. Потому что когда человек в гневе, он осквернен невежеством. И он не способен сделать правильный. Даже он даст обет, все, я буду обет целибат держать до конца жизни. Если он дал это в гневе, то будут соответствующие плоды. Он нарушит 10 тысяч раз этот обет.
Вечером.
А? Вечером уже. Да, да, уже вечером, да, он его нарушил. То есть, или когда сильное желание, вот это то, что мы обсуждали, отстрелило в голову, я хочу купить машину новую. Нельзя, человек должен отдавать отчеты, подождите, мне, я сильно хочу какой-то объект. На каждого нападает это чувство периодически. Надо брать паузу. Завтра решим. Вот тут надо откладывать на потом. Когда есть импульсы гнева, импульсы вожделения, вот этой жадности.
Если не проходит и завтра, и послезавтра, как?
Надо предаться тогда. Есть Нарада Муни советует, есть такой текст в Бхагавата Пуране. Ну, он рассчитан не для самых разумных людей, но люди, которые не могут подавить свое вожделение, имеется в виду вообще эгоистические желания. Вот все, поселилось, вот хочется, хочется и хочется, и все. Вот что-то хочется, и день, два, три, пять, и не могу. То тогда надо предаться. Разочароваться и тем самым очиститься.
Но получить желание.
Ну, попытаться, да. То есть нужно обильно, причем. Там такое сравнение. Если по чуть-чуть масло ги добавлять в огонь, масло, в принципе, добавлять по чуть-чуть, то он будет разгораться. А если взять сразу ведро, то можно потушить. Точно так же, вот есть тортик, если его, знаете, можно просто... Бывает такое часто у людей. Один раз покушал тортик, и уже всю жизнь потом не кушать. Это вот из той песни. Вот такая концепция. Что вы скажете, Александр?
Интересную историю вспомнил про разум. Та же самая история Акбара Бирбала, когда услышали, что Бирбал очень гениальный, хороший советчик, и решили проверить, насколько он разумен. Ну, так вот, к теме разумности. И соседний царь написал Акбару, говорит, давай проверим твоего советчика старшего. Пусть он ко мне приедет, я с ним поговорю. Он говорит, как приедет? Давай лучше сразу проверим его. Мне самому интересно, насколько он гениален. То есть, сделай так. Акбар, он сам тоже был очень разумный, несмотря на то, что он кшатри, страсти работал. Он говорит, сделай 5 тронов поддельных и сделай 5 царей, похожих на тебя. И вот сможет ли он угадать или нет. А я его через 2 дня к тебе вышлю. Никто его ничего не предупреждал, он его выслал. И Бирбал едет, приезжает, заходит в тронный зал, и перед ним 5 царей стоит. И все одинаковые, один в один. Ну, то есть невозможно различить, они похожи. Он просто подходит к царю и дает ему деньги. Там говорят, вот послание, все, уходит. Царь в шоке, ну, 5 сидит, он говорит, ты меня просто сейчас опозорил, мы здесь готовились столько дней. Как ты различил? Я думал, что я могу тебя запутать здесь. Как? Говорит, ну когда я зашел в тронный зал, просто все на тебя посмотрели, я тебе отдал. То есть это называется разум. Но для этого нужен соответствующий ум. Называется прашанта, когда шанта, шанти, спокойный. И это дает именно самосознание, когда у нас есть этот момент соприкосновения с душой, потому что качество души, все знают качество души. 3 качества есть, да. Ну, сочетано.
Вечное знание.
И?
Сейчас
еще
блаженство.
Это важно.
Блаженство.
Блаженство.
Блаженство, качество души.
И когда вот вы занимаетесь самоосознанием, самое прекрасное, ну, кого интересуют знания? Там, чит, да, ну, знания. И да, это в гьяне, но обычно как бы мало сейчас кальюга в гьяне. Вот. Вечность, ну я никогда не умру. Любого человека спроси, там, ты душа? Вот, нет, я это тело, я там с белка или с обезьяны мутировал. Вот. А ты умрешь? Ну, как бы он теоретически может ответить, ну, я умру, все смертные, там, 50 лет или 80 кому-то, да. Ну, он что-то как-то не очень переживает на эту тему, да, видно. Не переживает. Вот. Понятно, что он испытывает это ощущение, что он никогда не умрет. Но всех интересует именно блаженство, правильно? Ну, то есть, и когда мы занимаемся самосознанием, у нас вот это вот, мы соприкасаемся с собой, как с душой, и мы понимаем полный экстаз. И вот в таком настроении, а это уже... Ну, чистая благость, шудо-сатва. Вы тогда принимаете решение, это никто не понимает. И это благо приносит и вам, и другим. Это очень важно. И даже вот, ну, как-то, у меня образование моряка, и там есть закон, что когда матрос хочет побить капитана, такое очень часто бывает, хочу вам сказать,
да.
Не через
что
день,
сделать?
Матрос капитана наказать. Ну там, матрос это тот, кого гоняют все, а капитан больше всех. Матрос хочет написать заявление на капитана, да, то есть, ну, побить его, там, рубка, она высоко, пока поднимешься, устанет, вот, не разрешают. Поэтому говорят, что если хочешь капитану что-то плохое сказать, его закрывают в каюте этого матроса, и вот только на следующие сутки он имеет право написать заяву на капитана или как бы подойти к нему и пообщаться мягко. Почему? Надо успокоиться.
Да, это интересная вещь, потому что классика, вот эти все фейсбуки, и доступ к глобальной сети в кармане у каждого человека побуждает сразу 15 восклицательных знаков. 15 после каждого предложения. Потом 15, там 10, потом 12. А?
И все за главными буквами.
За главными буквами все.
В интернете кто-то не прав.
Ни одного смайлика, да?
Да, вообще, нет, смайлики это. Все возможные, все. И сразу все. А на следующий день он может встать, проснуться, что думает. А уже там уже 250 лайков уже не удалишь. Вот, конечно, очень тяжело гнев контролировать. Это неконтролируемая эмоция, в принципе. С гневом мы сражаемся каждый день. Каждый день мы должны делать что-то, когда мы не в гневе, чтобы победить их гнев. Понимаете идею? То есть мы должны получать силы из практики духовной, из подобных встреч, литература, вот, чистый образ жизни в благости. Надо так противостоять гневу. Когда он уже возникает, он всех кладет на лопатки без перебора. Гнев только возник, все, уже человек лежит. Очень тяжело в момент возникновения, вспышки контролировать себя. Но разумный человек будет стараться меньше говорить, а лучше вообще не говорить, когда его гнев накрывает. Ну и принимать решения каких-то, это все, это провал. Да, да, это очень разумный факт.
Не говорить ничего о гневе. Зачем тогда гнев, если ничего не говорить?
Можно лопнуть.
Да, да.
Гнев это же как последствия какой-то, да, неудовлетворенности. То есть что-то ты не проработал, и гнев это уже как последствия, оно уже как выходит. Просто чтобы оно внутри тебя не было, правильно?
Последствия неудовлетворенного вожделения.
Желание, да. Там сказано... Камот кротго биджайте. То есть там даже говорится так. Биджайте. Биджай буквально означает семя. Любое желание, желание, это уже семя, семя гнева. То есть я хочу новый телефон. Это уже семя гнева уже посажено. Надо отдавать отчет. Каждый раз, когда я чего-то хочу, я семена гнева засеваю. Сию-вию посеваю, с Новым Роком поздравляю. И потом, либо это будет разочарование, что я не смогу купить, не дадут кредит, потому что скажут, так у вас уже 15 кредитов.
Или закончится.
Или куплю телефон, поломается, будет гнев, потеряю там, или еще что-то. Или не поломается, не потеряю, будет нормальный, но
выйдет новая модель.
Выйдет новая модель, да. Ужас. Или просто даже не выйдет новая модель. Просто я подумал. Просто буду, значит, то самое. Просто буду выглядеть, ну, понимаете. Вот, ну, нет. Не, это я просто как. Я мог бы этот взять, но с веревкой.
В общем, меньше желаний, меньше гнева, правильно?
Просто гнев может быть выражен в том, что это поломается, а может быть выражен то, что жадность проявится. Жадность это также результаты вожделения. То есть это такой гнев в таком потенциальном виде. Как, да.
Я извиняюсь. Есть время.
Да.
Может, кто-то смотрел, не смотрел. Вчера слушала лекцию Рами Блэкта, и он рассказывал историю одной женщины, которая пришла к нему. Никто не слышал? Ну, в общем, пришла к нему женщина лет 50, и говорит, мне все надоело, вот у меня дом есть. У нее, по-моему, не было семьи, не было детей, только сожительство. Вот. И она говорит, дом есть, машины есть, деньги есть, еще 1 миллион отложила на старость. И я не знаю, мне уже я везде была, я все видела, я не знаю, как мне дальше жить, мне скучно. Она сама живет в Штатах, и он, ну, они там поговорили, как-то побеседовали, она ушла. Через 3 года она пришла и рассказала уже продолжение этой истории. То есть я через несколько, ну, через какой-то момент после того, как она поговорила с Рами Блэктом, она дома, ее разбудила милиция, наручники, в общем, ее забрали в участок и сказали, ну, что там все у нее Да, все у нее конфисковали, слышали? Да, все у нее конфисковали, и еще в минус, то есть еще 250 тысяч долларов она еще должна, кроме того, что еще тот миллион уже, да, та подушка финансовая, которая у нее была, это тоже уже забрали, еще 250 она должна. То есть там под расписку ее отпустили, в общем, она вышла, она в парке, там весна, она в парке где-то на улице, и, ну, там она себе стелила, там она себе спала, жила. И все было очень плохо, а потом в какой-то момент она вспомнила, что она была там у какого-то индийского йога, и он ей порекомендовал, не помню точно, но как бы забыть то, что было, не думать о том, что будет, и любить сегодняшний день, и радоваться всему. И вот она начала так жить, она начала, там ей еду уже давали, она помогала бомжам каким-то, там она ходила возле какого-то магазинчика, и в этом магазинчике ее заметили, она начала всем улыбаться, радоваться жизни, и ее пригласили там помочь что-то за фрукты какие-то, за продукты. Потом она там пошла мыть посуду, потом ее взяли кассиром, потом ее повысили, в общем. И она за эти 3 года вот прошла вот этот путь, она добилась опять той же суммы и тех же богатств, только она это все оценила, и как бы еще больше у нее появилось всего, и потом еще и позвонил сожитель и сказал, вот тебе еще чек на 200 тысяч там или сколько, извини, так получилось, я тебе еще это даю. И она пришла уже, начала рассказывать, к чему я веду. Что иногда людям становится скучно жить, и вот эти желания уже настолько, то есть уже все есть. Уже человек сам не знает, чего хочет, и Бог потом, Бог, Вселенная, посылает ему вот такие испытания. И она, пройдя эти 3 года, она приобрела опять то же самое, немножко больше, но она оценила жизнь, и она научила жить по-новому и радоваться всему.
Да, это как говорят, купи козу, да? То есть 7 человек, 8, 10 человек в однокомнатной квартире, надо купить козу, и все станет понятно. Да, в том-то и дело, жизнь очень относительная. Вот мы живем здесь очень богато, вы знаете, мы все богачи. Кто сомневается, нужно поехать в Индию посмотреть, как там живут люди.
Материально богато?
Да, да, материально. С точки зрения денег. Духовно нищие просто. Просто нищие.
Знаете. Кто сомневается, надо поехать в Индию посмотреть.
Да, кто сомневается, надо поехать в Индию посмотреть.
Мы хотели бы организовывать путешествие для тех, кто сомневается.
Да, мы думаем, осенью мы поедем. Уже мы предварительно решили.
Трактовая площадь пища в
Индии. Южная Индия. В Южную Индию хотим приехать, заехать в Шри-Рангам, может быть, Канчипурам, есть такой город, там, конечно, сотни храмов просто в этих только 2 местах. Там много потрясающих мест, даже не хочу сейчас говорить об этом, потому что как начну, не остановлюсь. А у нас осталось 6 минут. Есть решимость. Решимость в благости, в дхритья, непоколебимой и делает человека целеустремленным в занятиях йогой. Йога имеется в виду связь со Всевышним, в духовной практике. Решимость в духовной практике – это решимость в благости, которая позволяет ему овладеть своим умом, потоками жизненного воздуха и чувствами. Решимость в страсти побуждает человека стремиться к материальным вещам. Вот так это назовем. То есть во что бы то ни стало, я заработаю эти деньги. Во что бы то ни стало, я добьюсь руки этой прекрасной леди. Во что бы то ни стало, вот это все, вся такая решимость, Ромео и Джульетта, вот эти все, понимаете, это все в страсть. Это порождено гуной страсти. Все, что направлено на материальные объекты. То, что направлено на Бога, это в благости. Решимость, вот самоосознание. Когда процесс самосознания, то есть во что бы то ни стало, я очищу свое сердце от этого гнева, чтобы ему греть. Вот очищу. Ну вот и все, и буду. И я хочу стать в настроении слуги пребывать, а не в настроении господина. Потому что мне надоело 1 миллиард жизней последних жить в настроении господина. Причем в муравьеном я теле, в кабаненом или в человеческом. Все равно в господин, и все.
Кругом одни господи.
Да, да, вот так получается, что все господа. А в духовном мире там все слуги друг друга. Все отождествляют себя, ой, я тебя люблю, значит, я тебе буду служить как-то. Я буду стараться удовлетворить твои потребности. Вот это духовное состояние. А решимость, которая не может избавить человека от сновидений страха, скорби, подавленности и иллюзий, лишена рассудительности. Это все невежество. Поэтому иногда, я, кстати, вот вспоминаю Александра Хакимова, как-то я слушал тоже, и ему задали вопрос: фанатизм. Фанатизм. Что такое вот это вот фанатизм? Религиозный прежде всего. И он очень правильно ответил, ну, не точнее неправильно, а очень мне понравилось, как он ответил так вот. Он сказал: фанатизма не бывает. Есть просто вот, даже не так. Вот есть фанатизм в разных гунах. Есть он в невежестве, в страсти, а есть в благости. Вот это решимость. Это и есть фанатизм. Смотря на что ты направлен, на что направлено твое сознание. Избавиться от эгоизма, да, мы все должны быть фанатиками в этом вопросе. Все должны быть фанатиками. А избавить от эгоизма всех остальных? Так вот это вот фанатизм. И последнее. Это счастье. Счастье. Есть такая энергия. И эта энергия бывает в разных гунах. Счастье, которое сначала яд, мы это обсуждали, обсуждаем и будем обсуждать. Сначала яд, ограничение для чувств и для ума. Потому что путь благости основан на самоконтроле, на самоограничении. Вот это можно, вот это нельзя. Человек саморегулируется. Сначала яд, но потом нектар. Вот так пишется. Потому что потом духовная практика, она дает, несомненно, если мы будем следовать тому, что здесь написано, несомненно, будет плод, сладость, очень сильное, яркое впечатление сладости в сердце. В ходе практики уничтожает страдания и приносит радость. Появляется, когда ум умиротворен, сосредоточен на душе. Очень важный момент, тут Баладева Видябушина подчеркивает, что счастье в благости – это то, которое появляется в результате регулярной практики самоосознания. Вот это настоящее счастье в благости. Это не так, что я один раз выпал вот, в благость, что-то испытал, а потом опять в невежестве. Это скорее не твое счастье, это счастье того, с кем ты рядом находишься. Это тень счастья других людей. Когда мы приезжаем на какие-то фестивали, на какие-то ретриты, на какие-то ведоклубы ходим. И вот где-то у нас вот это вот такое расположение, очень свежее чувство в сердце, благости, может распирать даже. А?
Воодушевление.
Ну да, вот это вот радость такая изнутри, которая идет фонтаном, энтузиазм. Есть оно, конечно, у кого-то когда-то знакомо, это чувство. Но когда человек это чувствует, приходит ему в результате практики, ежедневной практики, его собственной практики. Это признак того, что он находится, то, что он испытывает счастье в благости. А человек в страсти – это то счастье, которое возникает от соприкосновения чувств с объектами. Вкусная пища, красивая картина, приятная музыка. Все вот это вот то, что чувством доставляет удовлетворение. Поймите, пожалуйста, разницу между этими двумя моментами. Первый момент в благости – то, что приходит в результате повторяющейся практики регулярной. Это счастье внутри. И оно не зависит от того, вкусно ты покушал только что или невкусно. Не зависит. Вот это называется настоящая свобода и независимость. Но если вот вкусно, все хорошо, все блаженство, все нормально. Удобный стульчик это сам, или диванчик, подушечка. И счастье... Сначала нектар, но потом яд. Это счастье в страсти. Его следует всячески избегать, объясняют комментаторы. Нужно избегать таких вещей на самом деле. И счастье в невежестве ослепляет человека, лишая его возможности постичь природу души, обманчивая в начале и в конце порожденное сном, ленью и так далее. Интоксикациями, вот, апатия к задействованию чувств, невнимательность к тому, что нужно делать, чего нельзя делать, это все комментарии. Ну, такое вот называется депрессия. При этом, вот, знаете, спать и испытывать от этого счастье, это считается счастье невежества. Это не значит, что не нужно спать. Просто надо понять, что спать и наслаждаться этим, ну, это доступно котикам, собачкам, чтобы не сказать по-другому, кошкам, собакам. Ну, совокупляться то же самое. Это доступно животным. Счастье в благости недоступно животным. Счастье в страсти и в невежестве доступно животным. Поэтому никто не говорит о том, что нужно перестать есть, спать, обороняться и так далее. Вот. Речь идет о том, чтобы учиться испытывать счастье в благости. Чего мы вам очень искренне, сердечно всем желаем, просим. Ну, я точнее прошу прощения, если я кого-то обидел своими речами. Может быть, кого-то оскорбил. Простите, пожалуйста, но я вам очень благодарен, что вы пришли. Очень благодарен Александру Суворову, что он просветил нас своим сияющим разумом в благости. Спасибо большое.
Еще, если у кого-то есть идеи или пожелания,